Дорогая церковь, братья и сестры, мы откроем вместе с вами Евангелие от Иоанна и будем читать из первой главы, несколько первых стихов. Евангелие от Иоанна. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу его, славу, как единородного от Отца. Аминь. Сегодня в этом мире есть много людей, которые желают, как они говорят, докопаться до истины. Если есть Бог, говорят люди, то кто Он? Если есть Бог, то когда Он начал быть? Если есть Бог, говорят люди, откуда Он взялся? Библия дает на это ответ. И наш текст, который мы прочитали с вами, именно повествует об этом. И если бы мы захотели озаглавить тему нашего размышления, то она, вероятно, лучше всего прозвучала бы следующим образом. Бог стал человеком. Это удивительно. В этом есть много сакрального, непонятного. Но когда мы читаем этот текст, мы понимаем, что было в начале и кто был у истоков всего, что сегодня есть. Мы прочитали с вами, что это было Слово. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и это Слово было Бог. Если мы откроем с вами библейскую энциклопедию или словарь толковый и прочтем, что же означает Слово в греческом языке? «Логос». Употребляется слово «логос», а в арамейском «мемра». В арамейском переводе Ветхого Завета как синонимум слова «Бог». По-гречески слово «логос» имеет два значения. Одно из них – это мысль или понятие, а второе – выражение или произнесение мысли. Таким образом, это слово особо подходит для определения Христа. Ведь первое, мы знаем, что в нем – воплотились все сокровища божественной мудрости. Вся совокупность божественной мысли, и об этом говорят тексты Священного Писания, их много. И наш текст, он особым образом передает нам вот события истории, особые события истории, события мира, истории человечества. И самое важное, пожалуй, после того, что происходило в этом мире, самое важное после творения Богом этого мира. Бог соединяет себя с людьми, Бог соединяет себя со своим творением. И вопрос встает, для чего Он это делает? Всемогущий, независимый Бог соединяет себя с твоим творением. Ответ прост. Чтобы спасти людей от погибели, чтобы спасти свое творение. И событие это, оно явилось началом новой эпохи, началом нового летоисчисления. И сегодня, когда люди говорят, что мы живем в 2012 году, это подразумевается, и все понимают, что это исчисление идет от того самого важного момента, о котором мы с вами размышляем, от прихода Бога в мир. Бог посылает своего единородного Сына в мир. Можно задать вопрос, а что было до этого? то время, когда это происходило, было достаточно сильное духовное религиозное движение, которое именовалось как гностицизм. И приверженцы этого движения, те, кто разделяли эти идеи этих людей, они рассматривали все физическое, все телесное, все материальное, то, что осязалось, они рассматривали как абсолютно злое. И поэтому, если таковым людей прийти в те времена с такой информацией или вестью и сказать, что вот Бог сможет принять образ человека, это будет факт, факт воплощения Бога через рождение Иисуса Христа, ни один из них никогда бы не поверил в это и не согласился. И даже тогда, когда было понятно, что Иисус Христос воплотился, что Сын Божий воплотился, и Иисус Христос – это не какая-то теория, это не какой-то вымышленный образ, нет, это факт, они, не соглашаясь с этим, говорили, что Иисус Христос имел так называемое мнимое тело. Но Евангелие опровергает подобные вымыслы. Мы прочитали с вами в заключении нашего текста, в стихе 14, удивительные слова. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Не сказано здесь «славу, сотворенного Отцом», нет. Группа людей попыталась в истории христианства именно так трактовать этот текст, и из этого возникла ересь, которая называлась и продолжает называться арианством. Нет, наш текст говорит, Библия говорит, слово стало плотью, оно обитало с нами, оно было непростое, оно было полное благодати и истины. И мы, говорит автор этих слов, апостол Иоанн пишет, «И мы видели Его славу, и мы свидетельствуем». И эта слава была необыкновенной, она была особой. То, что Христос был в образе человеческом, то есть был человеком, Бога-человеком, сегодня никто на самом деле не пытается это опровергать, это факт, но осознать и подтверждать, что Он действительно наряду с человеческим являлся тем, кто был Богом. Это трудно для многих людей остается и сегодня. Эти люди говорят, что Иисус Христос был великим учителем, Он был великим раввином, Он был великим лидером, как сегодня модно говорить, Он был предводителем, Он был руководителем, пророком, кем угодно. Но на этом они останавливаются и не продолжают. Они не могут продолжить. Они не понимают или не хотят понять сущности Бога воплощения. С понятием слова и свет, которые во времена написания Евангелия, автор этого Евангелия, евангелист, и они имели эти слова большое значение, глубокое значение, намного больше, чем, может быть, люди вкладывали в него. Для времен Ветхого Завета термин «слово» имело действительно особое значение. Посредством слова мы читаем с вами «Бог творил мир». Если бы мы открыли с вами сейчас первую главу Библии в книге «Бытие» и начали читать, то мы прочитали там бы удивительные слова, где написано «И сказал Бог, да будет так, и так было». И это выражение повторяется в этой первой главе не один раз. До 9 раз повторяется это слово. Однажды, когда патриарх Исаак решил благословить своего сына, первенца, и там произошла ошибка. И когда справедливость должна была быть восстановлена, когда действительно тот, кто должен был приобрести благословение, приходит к отцу и просит, чтобы он благословил его, но Исаак изрек это слово «благословение». И вострепетал Исаак весьма великим трепетом, мы читаем в книге «Бытие», в 27 главе, и сказал, кто же это, который достал дичь и принес мне, и я ел от всего, прежде нежели ты пришел. И я благословил его, он и будет благословен. Слово изошло из уст патриарха, и благословение было изречено. В тексте, который мы с вами прочитали, автор Иоанн, говоря слово, имеет в виду, конечно, Иисуса Христа, воплощенного Бога. Здесь он затрагивает одну непреложную истину Евангелия. Отец и Сын одно, единородный Сын, сущий в недре Отчим. Чудо нового творения, это чудо возрождения, является божественным достоинством. Это особый дар Его. Оно совершается через Иисуса Христа. Так как говорит наш текст, Он есть жизнь, Он есть свет. И свет напоминает нам о первом дне творения. Свет дает возможность жизни. Евангелие – это не какая-то скрытая весть, не какая-то секретная особая информация, доступная только для особого круга людей. Нет, это благая весть, добрая весть, несущая спасение для всех живущих на земле. И благодаря этому Иисус становится действительно тем светом, который просвещает всех живущих на земле. Мы прочитали с вами «Был свет истины», который просвещает всякого человека. Удивительно. О свете говорится так много в этом тексте. В нем была жизнь. Жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Не сказано здесь в прошедшем времени, что свет просветил человека, и это одноразовое явление, и все. Нет. Наш текст, братья и сестры, говорит о том, что свет во тьме светит. И тьма не имеет никакого влияния над этим светом. Действительно, свет, когда светит, если это настоящий свет, он просвещает любую тьму. Мы живем с вами в том мире, когда есть возможность осветить любое помещение, насколько бы оно ни было темным, насколько бы оно ни было закрытым, любое помещение можно осветить. Но ничто не может сравниться, как мы говорим, с божественным дневным светом. Свет во тьме светит, тьма не объяла его. Слово Иисус было засвидетельствовано. Мы читаем с вами в этом тексте удивительные слова. Здесь написано, что был человек, он был послан от Бога. И, казалось бы, может быть, речь идет именно о нем. И раз он был послан от Бога, но здесь идет оговорка, и говорится, что его было имя определенное, Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он сам по себе не был светом, так говорит текст наш. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Не знаю, какие ассоциации вызывают у вас, когда вы читаете снова и снова, перечитываете этот текст. Но это все равно соразмеримо в моем сознании с тем, что тебе говорят, что ты снова и снова должен говорить, что вода, она мокрая, а соль соленая. И мы бы остановились и сказали, это понятно даже ребенку, что вода мокрая, что она 1000 лет назад была такая же мокрая, как и сегодня. Но вам дают задание и говорят, вы должны идти и говорить людям о том, снова и снова. Свидетельство о свете. Бог хотел людей призвать к вере в свет, поэтому Он посылает определенного человека. Он приходит для того, чтобы свидетельствовать об этом свете. Ему задают вопросы, люди тянутся к Нему, Он проповедует о покаянии, этот Иоанн Креститель, но вместе с тем Он говорит, что это не я. Не я тот, которого вы ждете, не я тот, на которого возлагает надежды весь народ Израиля. Нет, Он идет за Мной, я Его предтеча. Он был свидетелем света. Когда мы читаем с вами Новый Завет, мы замечаем, что чаще всех апостол Иоанн употребляет в своем Евангелии такие термины, такие слова, как «свидетель» или глагол «свидетельствовать». Евангелие от Иоанна, оно служит нам особой поучительной книгой личного свидетельства глубокой веры. Несмотря на сильные доказательства свидетелей, часто свидетельства не воспринимаются. И мы с вами наблюдаем за этим, когда видим какие-то судебные процессы. Там есть свидетель, там есть обвинитель, да, там есть судья. И вот все всегда ждут выступление свидетеля. Потому что свидетель имеет особый статус. Есть страны, где свидетелей даже защищают по закону. Потому что то, что говорят они, особо важно. От этого зависит решение судьи. Братья и сестры, мы с вами являемся свидетелями. Иисус Христос послал своих учеников в мир быть свидетелями, и это в равной степени относится к нам с вами. И действительно, доказательства, они веские, аргументы еще более убедительны, но не всегда свидетельство воспринимается так, как бы мы этого хотели. Точно так, как и в судебных процессах. Жизнь так устроена. Люди говорят, да, нужно еще раз проверить. И когда предъявляются какие-то факты, как говорят, то, что вот действительно налицо, понятно, ощутимо, и все равно люди, настораживаясь, говорят, нужно проверить. Как это похоже на нашу с вами жизнь, несение благой вести, свидетельства. Был свет истины. И все, что остается нам сегодня, нам нужно идти и свидетельствовать людям и говорить, что есть истинный свет. Дневной свет – прекрасно. Но есть свет, который просвещает человека внутри, делает его светлым, делает его радостным, изменяет его. Иоанн говорит, Христос пришел в мир, который его не принял. И многие из нас понимают, что это значит. Потому что это практика нашей жизни. Мы приходим к своим, мы приходим к тем, кого мы любим, кто нас уважает, кто доверяет нам, и мы им тоже доверяем. И мы говорим, уж если я принесу им эту информацию, точно поверят. Может быть, верят, но результатов нету ожидаемых. Христос пришел в мир. И наш текст говорит, что Он пришел в свой мир, но Его люди отвергли. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Как это возможно? Что это за формула такая удивительная, что он был в мире, что мир через него начал быть благодаря ему, но мир его не познал. Больше того, наш текст говорит, что он пришел к своим, и свои его не приняли. Вот это совсем не укладывается в нашем сознании. Как это было возможным? Христос пришел к своим, но свои его не приняли. Еще одна тайна. Люди сегодня задаются вопросом, размышляя над истинами Священного Писания, и говорят, неужели Бог, посылая Единородного Сына в мир, не знал, не предвидел, что те, кому Он послал, к народу избранному, они отвергнут Его. И это большой вопрос, на который многие до сегодняшнего дня ищут ответ. Речь идет о возрождении. И наш текст говорит, что те, кто приняли его, они обрели власть. Ах, это слово «власть». И кто-то думает, что это власть владеть чем-то, распоряжаться чем-то. Но здесь идет речь о том, что это власть называться и быть его детьми. Пожалуй, это самая драгоценная власть, которая дается человеку. Пользуется он ей или нет, это вопрос отдельный. Возрождение – это чудо, которое не подчинено ни одной человеческой методе. Это Божие деяние. Оно совершается с теми, кто действительно готов к этому, кто действительно открывается Богу. И дальше. Слово Иисус обитает с нами. Оно среди нас. Слово стало плотью, оно обитало с нами, как мы уже говорили об этом, полной благодати и истины. Оно было не такое, как обычное слово, которое мы говорим, которое имеет силу, которое имеет власть, силу наших обязанностей, которые возложены на нас. Иоанн говорит, мы видели его, мы видели эту славу. Она была абсолютно другая, не похожая на славу всех, власть имущих в этом мире. И в этом стихе кратко и сжатко, в этом 14 стихе нашего текста, но вместе с тем выразительно описано, как Бог искупил грешный мир. Понятие слова и плоть, конечно, находятся в абсолютной противоположности. Плоть означает видимое, слабое, уязвимое, приходящее. А слово означает вечное. Иисус пришел к людям, как человек. Его человеческое естество, оно нужно было для того, чтобы люди воспринимали его. Чтобы они видели и понимали, что он такой, как они, в том смысле, что он страдает, что он переживает, что он может разделять горести. И его божественное проявлялось в том, что он постоянно стремился навстречу помогать. В Иисусе Христе Бог приблизился к людям намного ближе. Даже намного ближе, чем он находился в ковчеге Завета к своему народу избранному. Община верующих людей всегда видит красоту Божию четче и яснее, чем это было возможным в Ветхом Завете. И в этом есть особое преимущество. Моисей мог видеть Бога только сзади, потому что глаза смертного человека не могли видеть Бога лицом к лицу, иначе бы он был разрушен. Община же Господня познает Божию красоту в единородном Сыне, единственном в своем роде. Нет, не было и не будет другого подобного Иисусу Христу. И если мы продолжали бы читать эту главу, то мы прочитали бы здесь слова, что закон был через Моисея дан, а через Иисуса Христа истина произошла, через Иисуса Христа и пришла благодать. Конечно, Христос несравненно больше Моисея, мы понимаем это. Через Него пришла истина, благодать. И с тех пор, когда народ Божий лишился своего великолепного лидера Моисея, то можно сказать, что во главе Бог ставит своего единородного Сына. Если мы являемся Его последователями и можем видеть непосредственно самого Бога через Иисуса Христа, потому что Евангелие говорит, что нет другого имени под небом, нет другого посредника, есть только один – единородный Сын Божий. Он является Спасителем тех, кто верит в Него, как в личного своего Спасителя и Сына Божия. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу единородного от Отца». Это прекрасное состояние. И сегодня Священное Писание говорит нам, что мы счастливые. Мы счастливые, потому что мы действительно в Нем, и Он обитает с нами. Слава Господу за это. Аминь.